Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Продолжаем читать неканоническую книгу «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». И на повестке дня у нас 42 глава. Если я правильно помню, мы говорили в прошлый раз про то, чего христианин должен стыдиться, но по мнению Иисуса, сына Сирахова. Сегодня поговорим о том, чего он стыдиться не должен. Вполне себе конкретные перечисления каких-то вещей.
Да, сегодня мы разберем 42-43 главы, и на этом завершится вот эти вот основные наставления этой книги. Дальше идет похвала разным мудрым людям, которые жили от века, и от которых он мудрости научился. Ну вот здесь чего надо стыдиться? Ну давайте вот сейчас вот как раз посмотрим и почитаем. Мы говорили с вами, помните, он там такое рассуждение перед этим было, чего надо стыдиться? Стыдиться надо, когда тебе здороваются с тобой, а ты
отворачиваешься.
Когда ты отворачиваешь лицо свое от родственника, да? Когда ты разглядываешь замужних женщин или всяких
распутных женщин,
пристаешь к служанкам, тебе должно быть стыдно перед родителями своими, стыдиться надо беззакония перед народом, ну и когда ты кого-то попрекаешь за те дары, которые ты кому-то там дал, да, услуги оказал и попрекаешь за это, да. Вот стыдись вот этих вот вещей. Чего стыдиться не надо. Не стыдись вот чего, и из лицеприятия не греши. Вот, то есть не стыдись. Вот люди тебя пусть осуждают, а ты этого не стыдись и не греши. Не стыдись точного исполнения закона Всевышнего и завета, и суда, чтобы оказать правосудие нечестивому. О как!
Ну, тут ладно, все, в принципе.
Понятно. Ну, слушайте, давайте вдумаемся.
Не все понятно?
Нет.
Так.
Он говорит, чтобы оказать правосудие нечестивому, не стыдись. Ну. То есть, ты, допустим, судья, да, ты оказываешь правосудие, и ты знаешь, что твой человек, дело которого ты разбираешь, ну, он нечестивый человек.
Так.
Он плохой человек. Бывают же плохие люди, правильно?
Ну, совершил плохой поступок. Так.
Ну, ты знаешь за него, что вот он такой вот плохой человек, да. Ну, что тебе как судье хочется? Вынести какой приговор в отношении? Наказать нечестивца?
А дело может быть
совсем о другом. Тебе очень может хотеться его покарать и так далее. Отомстить ему.
Ну, то есть, если в данной ситуации он не виноват, то...
Да, то он не виноват.
И
ты не стыдись, делай по закону Божьему. Вот так. Вот так.
Господь потом сам накажет, как говорит тот же самый Иисус, сын Сирахов.
Да. Дальше.
Из тебя разберутся.
Да, да. Дальше. Не стыдись спора между товарищем и посторонними. Во, как интересно. Возник спор между твоим товарищем и посторонними. Есть люди, которые в подобных конфликтных ситуациях что делают? Ой, я тут мимо проходил. Сразу своего товарища бросают. Им становится стыдно, что тут, понимаешь, их товарищ какие-то права качает, допустим, или каким-то образом, требует от кого-то что-то, да, а ему очень стыдно.
Нет, но если твой товарищ прав, то он прав, а если он не прав?
А может быть, его осуждают за это? Нет, вот, нет, если он прав, но на него смотрят все укоризненно. Я вот, знаете, наблюдал такое, это еще такая сцена из детства. В Советском Союзе, вот я помню. Это еще помню сцену в очереди. Какой-то мужчина интеллигентный что-то покупает. В магазине стоит очередь. И продавщица такая, такая наглая, в общем, женщина. Вот. Она его взяла и обсчитала.
Ужас.
Там на какой-то рубль. А он как бы это заметил или обвесил его.
И начал спрашивать.
А он начал спрашивать, он говорит, а что вы мне рубль-то не дали? Или почему вы мне, так сказать, там что-то на 200 грамм там... Это? А она, давай его стыдить. Что, да еще в шляпе, значит, а еще...
Да как вам не стыдно? Это, кстати, частая тоже ситуация, когда ты куда-нибудь приходишь, что-нибудь там начинаешь говорить, что так вот подождите, так у вас же, да как вам не стыдно? Ой, да эти несчастные 2 копейки, да что ж вы тут очередь-то создаете? Нашли из-за чего скандал устраивать, идите себе.
Да.
Успокойтесь уже.
Способ манипуляции.
Да.
А какой-нибудь такой вот человек, он чувствует, что стыдят, да, и он своего товарища бросит. Вот не стыдись между спором между товарищем и посторонними. Дальше. Не стыдись предоставления наследства друзьям. О, как.
Так.
Интересная мысль.
Угу.
То есть, видимо, кто-то там, видимо, вот ты видишь, что твои родственники не заслуживают того, чтобы ты им отдал все.
И оставляй друзьям.
И ты считаешь, что нужно часть своего имения. Вот тут он говорит, ты должен быть самовластен в своей семье, сам принимать решение о своем наследстве. Если ты часть решил друзьям, не стыдись. Это твое право, и это твое вообще решение. Никто тебя упрекнуть и попрекнуть права не имеет.
Угу.
Чего еще не надо стыдиться? Точности в весах и мере, много ли, мало ли приобретаешь. Это же, особенно вот мы вернемся к ситуации в магазине, да, то есть все продают и обманывают, а один берет и точность соблюдает. Что над ним, смеются все, да, что ты глупый.
Типа ты смотри, сколько денег упускаешь, никто да. там эти 50 грамм плюс-минус не заметит, мы вон тут.
Да, да.
А ты чего?
Угу.
Стоишь тут честный, посмотрите на
да,
него.
Да. Дальше. Не стыдись беспристрастия в купле и продаже. И не стыдись строгого воспитания детей и окровавить ребро худому рабу.
Ну, это что-то местное уже.
Это наказать нечестивого угу. раба и строго воспитывать детей своих, не стыдись. Дальше. Чего еще не надо стыдиться? Не надо при худой жене хорошо иметь печать. И где много рук, там запирай. Если жена нечестивая, худая жена. Угу. Вот про хорошую
худая
жену.
Худая в смысле плохая.
Плохая.
Вот,
не худая,
да.
не в смысле комплекции, а да. в смысле плохая жена, которая все из дома тащит, угу. запирай и не стыдись. Пусть находит, рассказывает всем подругам, какой у нее плохой.
Какой ты плохой, денег не даешь.
Денег не даешь, ничего. Наводи сам порядок в своей семье. Если что выдаешь, выдавай счетом и весом, и делай всякую выдачу и прием по записи. Ну, тут вообще печальный жизненный опыт.
Ну, это что-то, да, из торговли, видимо, имело какое-то отношение.
Да. То есть, если кому что дал, там, так сказать, получил, расписку получи, тогда не будет вопросов.
Угу. Печать, записи, расписки и все да. такое прочее. Строгий, в общем, бухгалтерский учет.
Да. Не стыдись вразумлять неразумного, глупого, престарелого, состязающегося с молодыми, и будешь истинно благовоспитанным, и заслужишь одобрение от всякого человека. То есть и вразумлять других тоже не стыдись. Угу.
Угу.
Дальше. Дальше эти мысли про всякое постыдное невольно, Мария, приводит его к вопросу о дочерях. Это то, что максимальный стыд для детей, для родителей может представить, а, видимо, были у него дочери. И это, видимо, была, в общем, давайте почитаем,
угу.
что дочь для отца – это тайная, постоянная забота, и попечение о ней отгоняет сон.
Бедняга.
В юности ее как бы не отцвела.
Ну, то есть замуж надо вовремя выдать.
В замужестве как бы не опротивила.
Не вернул бы муж назад, да?
В девстве как бы не осквернилась и не сделалась беременную в отцовском доме. В замужестве, чтоб не нарушила супружеской верности и в сожительстве с мужем не осталась бесплодную. Ну, в общем, короче говоря, сплошная проблема.
Одна сплошная, да, проблема.
Проблема, потому что дочь – это одна сплошная проблема. Тайная постоянная забота. Потому что она может быть источником стыда во всех, вам просто...
В любой момент просто-напросто. Бабахнуть,
да.
и ты даже не ожидаешь.
Да. Ну и над бесстыдной дочерью, догадайтесь, что же нужно сделать над бесстыдной дочерью?
Усилить надзор,
Усилить надзор, у него других методов нет. Угу. Усилить надзор, чтобы она не сделала тебя посмешищем для врагов, притчу в городе, упреком в народе и не осрамила тебя перед обществом.
Запереть дома и это...
Все.
Что-нибудь еще сделать.
Дальше про женщин. Ну вот что же. Вообще женщины являются источником всяческого стыда. Поэтому не смотри на красоту человека и не сиди среди женщин. Не сиди среди женщин. Ибо как из одежд выходит моль, так от женщины лукавство женское. И лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина. Женщина, которая стыдит до поношения. Вот какая мысль-то. Угу. То есть тут, видимо, женщина, которая стыдит до поношения, это, видимо, она ласковая, а потом ты с ней согрешишь. И потом это будет стыд до поношения. Поэтому лучше злой мужчина. Вот, не сиди с женщинами.
Хорошо.
Давайте вот немножко успокоимся, дух переведем после всего, что мы узнали.
Угу, так.
Чего не надо стыдиться, да?
Угу.
И в чем вообще стыд? Теперь Иисус сын Сирахов произносит чудесный гимн. Мы видим его как поэта. Вот то он такой старый скряга,
угу,
который скептически относится к женщинам, к друзьям, в такой старый вообще вот...
С богатым жизненным опытом.
С богатым
почти
жизненным, да, да, да. А вот тут... Но иногда мы видим его как романтика и путешественника, который открыт к новому опыту, человека не чуждого развлечений и веселья, и эстетики.
Угу.
А тут мы видим его как поэта, настоящего поэта. Давайте почитаем. «Вспомяну теперь о делах Господа и расскажу о том, что я видел. По слову Господа явились дела его. Сияющее солнце смотрит на все, и все дело его полно славы Господней. И святым не предоставил Господь превозвестить о всех чудесах его, которые утвердил Господь Вседержитель, чтобы вселенная стояла твердо во славу его». То есть никакой человек, даже святой, не может выразить величие славы Господней. Он проникает бездну и сердце, и видит все изгибы их. Ибо Господь знает всякое видение, прозирает в знамения века. Возвещая прошедшее и будущее, открывает следы сокровенного. Не минует его никакое помышление, не утаится от него ни одно слово, да, то есть он видит все мысли, он видит все слова, он устроит великие дела своей мудрости и пребывает прежде века и вовек. Он не увеличился и не умолился, и не требовал никакого советника. Как вожделенны все дела его, хотя мы можем видеть их только как искры. Все они живут и пребывают вовек для всяких потребностей, и все повинуются ему. Все они вдвойне, одно напротив другого, и ничего не сотворил он, все дела его, да? Mm-hmm. Несовершенным одно поддерживает благо другого, и кто насытится зрением славы его. Величие высоты, твердь чистоты, вид неба в славном явлении, солнце, когда оно является, возвещает о них превосходе. Чудное создание, дело Всевышнего. Ну, такой поэтичный текст, прекрасный. Mm-hmm. В полдень свой оно иссушает землю, перед жаром его кто устоит? Распаляют горн для работ плавильных, но втрое сильнее солнце палит горы, дыша пламенем огня, блистая лучами, оно ослепляет глаза. Вот это солнце так велико, так вот насколько же велик Господь, который сотворил его. И по слову его оно поспешно пробегает путь свой. А луна, посмотрите на луну, во все свое время служит указанием времен и знамением века, от луны указание праздник, он сколько пользы от луны, да? Свет ее умаляется для достижения ею полноты, месяц называется по имени ее, она дивно возрастает в своем изменении. Это глава вышних строев, она сияет на тверди небесной, красота неба, слава звезд, блестящие украшения, владыка на высотах. По слову святаго, звезды стоят по чину и не устают на страже своей. Взгляни на радугу и прославь сотворившего ее, прекрасна она в сиянии своем, величественным кругом своим она обнимает небо, руки Всевышнего распростерли ее. Вот видите, он как бы обозревает мир, любуется на его совершенство и прекрасную его вот такую красоту и прославляет Бога. По велениям его скоро сыплется снег, быстро сверкают молнии суда его, отверзаются сокровищницы и вылетают из них облака, как птицы. Интересно, видимо, он считал, что облака, они находятся в специальных на небе каких-то сокровищницах, ну, то есть каких-то вот специальных ангарах.
Ну, то есть, если учесть, что это какой-то век-то до...
Ну, третий век уже... до нашей эры.
А, до нашей эры, ну, то есть наука еще не дошла до образования облаков.
«Могуществом своим он укрепляет облака, и разбиваются камни града». Но богословское это значение текста тут несомненное, да?
Ну, да?
Мы не ставим под сомнение. «Могуществом он укрепляет облака, разбиваются камни града, от взора его потрясаются горы, по изволению его веет южный ветер. Голос грома приводит в трепет землю и северная буря, и вихрь, он сыплет снег подобно летящим вниз крылатым, и не спадение его, как опускающаяся саранча, это падающий снег. Это прямо псалмы, понимаете, вот такая поэзия псалмов.
Угу.
Красоте белизны его удивляется глаз, не спадению его изумляется сердце, это он радуется снегу. Житель Палестины. «И как соль рассыпает он по земле иней, который, замерзая, делается остроконечным». Вот как.
Ну, нам, жителям Урала, конечно, не понять той радости снегу,
ну, как
но
же не
понятно.
Понять? Да. Зима приходит, снег выпал, ну как же не радоваться? «Подует северный холодный ветер, и из воды делается лед. Он расстилается на всяком вместилище вод, и воды облекаются как бы в латы, поедает горы, пожигает пустыню, как огонь опаляет травы. Но скорым исцелением всему служит туман, появляющаяся роса прохлаждает от зноя, повелением своим Господь укрощает бездну, насаждает на ней острова, плавающие по морю рассказывают об опасностях на нем, и мы дивимся тому, что слышим ушами нашими. Ибо там необычайные, чудные дела, разнообразие всяких животных, это вот про море он говорит, про океан, роды чудовищ, и через него все успешно достигает своего назначения, все держится его словом. И многое мы можем сказать, и не, все равно не постигнем его. И конец слов. Он есть все. Где возьмем силу, чтобы его прославить? Он превыше всех дел своих. Страшен Господь, весьма велик, дивно могущество его. Прославляя Господа, превознесите его. Сколько можете, и затем он будет превосходнее. И величая его, прибавьте силы. Но не трудитесь, ибо не постигнете, кто видел, кто объяснит, кто прославит. Много сокрыто, гораздо более всего. Мы видим малую часть его. Все сотворил Господь и благочестивым даровал мудрость. Мы сейчас уже закончились наставления, и мы вошли в тот раздел, который начинается с похвалы.
Угу.
И он воздает похвалу Богу, который есть Творец и Зиждитель мира, податель жизни и источник всяческой мудрости. А дальше, с 44 главы, он говорит, а теперь, после Бога, да, восхвалим славных мужей и отцов нашего рода. Но об этом в следующий раз.
Угу. Ну что ж, дорогие друзья, в следующий четверг, в это же самое время, если вдруг кто-то забыл. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго!